Глава вторая. Близился рассвет, когда последний раз клеть по троекратному сигналу поднялась на поверхность. Три человека, так похожие друг на друга в горняцких спецовках и защитных касках, вышли на погрузочную эстакаду. «Через 15-20 минут вырубят ток. Вы уверены, что людей в шахте не осталось?» «Да, последними вышли на гора запальщики». Как ни печально, все идет по намеченному графику. Было бы печальнее, если бы шахта стала работать на врага. Думаю, это оправдывает все наши действия. Увы, и все-таки больно. Когда исполнение? Завтра части Красной Армии покинут город. Это все, что сказали три человека на погрузочной эстакаде. На шахтный двор спустились, не торопясь. Каждый заново мысленно проверял сделанное им сегодня, все ли так, не допущена ли какая ошибка. Они заканчивали переодевание в кабинете главного инженера, когда лампочка под потолком, как было условлено, трижды мигнула и начала медленно гаснуть. Какое-то время над ними светилась слабая паутинка спирали, тонкая паутинка надежды, но через секунду-другую погасла и она. Вот и все. Как ни больно, но чудо Иннокентий Львович не будет, если мы его не сотворим. Говорящий подошел к окну. «Все чудеса канули в лету», — невесело пошутил тот, к кому обращались, как к Иннокентию Львовичу. Он тоже подошел к окну, тускло блеснув стеклами пенсне. «Вы, секретарь райкома партии, вас здесь каждая собака знает, хотите вы сказать? Не оправдывайтесь, я знаю, что вы не так выразитесь. И что же?» «Прошу вас, не стесняйтесь в выражениях. Сегодняшний разговор не столько принципиальный, сколько доверительный. А доверительность, знаете, предполагает не только большее доверие, но и максимум требовательности и к себе, и к собеседнику. Не так ли?» Иннокентий Львович сказал, не отвечая на вопрос. «В городе, занятом немцами, тоже чудес не будет». Реакция на эти слова была немедленной. «Как знать, вы спросите Никиту Васильевича. Он в городе при Деникине оставался. Он вам и про чудеса расскажет. А тогда только и было, что мечта о счастливом завтра. Теперь люди за реальные ценности на смерть идут. В них, в наших людей, я верю. И вы верите, я знаю. Иначе райком не доверил бы вам, беспартийному, такое серьезное, партийное, да-да, партийное, Иннокентий Львович, задание. И даже если нам суждено погибнуть, дело должно быть сделано. В 20-е годы меня старорежимным спецом величали. Даже судить как-то собирались. Мотор на водотливе вышел из строя. А вот это, кстати, очень кстати». Что судить собирались, Иннокентий Львович как-то заразительно по-мальчишески засмеялся. Помню, прибегает в шахтком какой-то рабочий, кричит: «Все заседаете, мать вашу!» А в бане рабочий класс по причине международной гидры в собственных обмылках тонет. Совещание к концу шло, обсуждали строительство нового поселка, южного крыла для рабочих шахты. Помните проблему клоповников? Как же, сам жил в таком бараке. Секретарь райкома чиркнул спичкой, зажал в зубах папиросу, прикурил, подал вторую папиросу собеседнику. Уже обжигая пальцы, поднес догоравшую спичку Иннокентию Львовичу. «Я тогда у Никиты Васильевича в учениках бегал. Помню эти клоповники. А вот про гидру...» «Гидру эту Ванька Сибирь подбросил». Приглушенный стариковский бас заставил секретаря райкома и Иннокентия Львовича обернуться. На сером пятне окна шевельнулись тени. К ним присоединилась третья. «Я в той бане был, тоже гидру на бога брал. Ох, умора! Кха-кха-кха!» Старик явно сдерживал смех, выпуская из горла, как из выхлопной трубы газика, короткие крякающие междометия. «Сейчас и мне смешно», — Иннокентий Львович раскурил папиросу, и на лице его в стеклышках пенсне и под ними задвигались светлые зайчики. «А тогда вскинулось наше совещание и к бане. Спускаемся по ступенькам к раздевалке. Там вода по колено, шкафчики и сундучки с одеждой рабочих плавают. Один застрял в проходе, дверь в баню припер, ни туда, ни сюда. А из-за двери симфония божественная». Снова послышалось стариковское «кха-кха-кха». В высветах папиросы лучились глаза секретаря райкома. «Забыл я про спеца старорежимного, про гидру. В воду кинулся, как был, при полном параде. Отодвинул шкафчик, дверь нараспашку». Иннокентий Львович будто все заново увидел, еле сдерживал смех. Плечи даже подрагивали. А знаете, пол в бане на полметра ниже раздевалки. Я на порог, а навстречу кто с мочалкой, кто с кулаками. Дальше голос Иннокентия Львовича трудно было услышать. Комнату заполнил бас Никиты Васильевича, хохотавшего так усердно, что, глядя на него, и секретарь райкома стал вытирать глаза тыльной стороной ладони. «Наутро шахтеры в партячейку явились с требованием судить меня. Тогда, в сущности, ИТР я в единственном числе представлял, и спрос был соответствующий. Еще, говорят, он, сукин сын, это я, значит, первым в баню полез, а отсюда вывод, шкуру свою спасал». Иннокентий Львович притушил папиросу, сказал с теплотой: «Видели бы вы, как они спустя несколько часов оправдывать меня в ту же партячейку приходили, банщика пьяного отыскали». «Хорошо», — сказал раздумчиво секретарь райкома, «очень хорошо вы рассказали о своей бане. Да и Никита Васильевич, а он непосредственный исполнитель божественной симфонии, на вашей стороне». «Я так понимаю, коль обо мне речь», — отозвался Никита Васильевич. «На Бога надейся». Секретарь райкома одобрительно хмыкнул. «Ох и хитер ты, старый запальщик! Ну что же, правильно понимаешь, Никита Васильевич, надежда на помощь, на поддержку от наших людей не исключает осторожности. А вам, Иннокентий Львович, придется быть вдвойне осторожным. Вас, если что...» Секретарь райкома запнулся, подыскивая подходящие слова. Он даже коротко взглянул на собеседника, но, не разглядев выражение лица его, прикрытого сумерками и очками, сказал то, что считал необходимым. «Не поддержат ни ваши друзья, ни предатели. Первые от ненависти, вторые из-за соперничества. Пожалуй, это для вас будет самым трудным, да, самым трудным. Только потому мы вас не неволим». Установилось недолгое молчание. В такие минуты не торопят. Это понимал каждый из собеседников. А в вопросе, о котором шла речь, важным было не только право на доверие. Если не исключительным, то, во всяком случае, обязательным, предполагалось и право на ответственность. И оно было обоюдным. 50-летний инженер Иннокентий Львович Кузнецов знал жизнь, в какой-то мере представлял степень риска, на который шел, но поступить иначе не мог. Он так и ответил. «Есть дорога, которую не выбирают, так ведь?» И было понятно, о какой дороге говорит он. И секретарю райкома, недавнему шахтеру, работавшему под началом Иннокентия Львовича, нечего было добавить к тому, что было сказано. Заговорили о деталях, сухо, деловито. И теперь слова секретаря райкома звучали для Иннокентия Львовича Кузнецова и Никиты Васильевича Вахтина как приказ. «Работать вам придется автономно. Связь только через Никиту Васильевича», — повторил секретарь райкома и, улыбнувшись своим думам, заключил. «Верьте в чудеса, верьте. А мне пора и честь знать. Светает. С минуту на минуту будет нарочный». Все трое вышли из шахтоуправления, пересекли шахтный двор, остановились у проходной. Рабочий из военизированной охраны молча отступил от прохода. Уже берясь за ручку двери, секретарь райкома повернулся, окинул взглядом две темные фигуры, шагнул назад и крепко прижался к старшему. «Спасибо, Никита Васильевич, за все. За шахтерскую выучку, за науку стариковскую. Как ты любишь говорить-то? До побачення. До свидания, Тимофей Петрович. Пусть так и будет». Секретарь райкома энергично и бережно обнял Никиту Васильевича, крепко пожал руку Иннокентию Львовичу. «Ни пуха, ни пера вам». Уже из узкого коридора проходной бросил через плечо: «Не провожайте».